Крыму 19 часов.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Пандемия коронавируса, засуха, поправки в российскую конституцию и создание Украиной платформы для переговоров о деоккупации Крыма. Эти события 2020 года, вероятно, окажут влияние и на жизнь в аннексированном Крыму в 2021. Как пандемия и ситуация с рублем повлияют на кошельки крымчан? Будет ли в кране вода? Что может измениться в политической, в социальной жизни Крыма? И как Украина планирует поддерживать крымские вопрос международной повестки дня. В эфире радио Крым Реалии сегодня мы будем строить прогнозы. В студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
И начнем мы с экономики, обсудим факторы, которые, вероятно, влияли на бюджет не только Крыма в целом, да, но и на бюджет каждого отдельного крымчанина, и попробуем спрогнозировать, что будет в 2021 году, потому что, ну, я предполагаю, что какие-то прогнозы уже можно строить, хотя, конечно, 2020 год показал, что нельзя быть уверенным на 100% ни в чем. 2020 год прошел под знаком пандемии коронавируса, и это имело влияние далеко не только на здоровье жителей не только Крыма, материковой Украины, всего мира, но и в целом на экономическую ситуацию. И мы помним, что несколько раз на протяжении 2020 года ужесточали карантин. Ужесточение карантина означало ограничивание, да, определенной экономической деятельности, и на протяжении года звучали заявления крымских бизнесменов, в том числе по поводу того, как эти ограничения на них повлияли. В частности, когда речь зашла уже об ограничениях, касающихся новогоднего периода, многие представители сферы развлечений, сферы услуг, туризма начали говорить о том, что, ну, возможно, для некоторых из них такие ограничения уже будут, скажем так, точкой в их бизнесе. Можно упомянуть также о том, что на протяжении 2020 года несколько раз фиксировали падение рубля, который с 2014 года ходит и в Крыму. Какие деньги будут точно в 2021 году? Коротко об этом сейчас я упомяну, и дальше уже перейдем к обсуждению. Напомню, что до 2024 года на Крым распространяется Российская Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя. По этой программе Россия финансирует инфраструктурные объекты в Крыму и Севастополе, соответственно, по плану. В 2021 году Крым и Севастополь получат из бюджета России на эти инфраструктурные цели более 76 миллиардов рублей. Отдельно можно упомянуть о том, что Россия дополнительно финансирует и отдельные отрасли Крыма, согласно существующим в России национальным проектам. Тут можно упомянуть строительство, ремонт дорог. В частности, озвучивались цифры, что в 2021 году Крым получит 16 миллиардов рублей в рамках только на проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Также стоит, наверное, упомянуть о том, что и после 2014 года Крым остается дотационным регионом. Последние 6 лет только дотации поступают из бюджета России и составляют около 70% бюджета Крыма. Что касается дотаций в 2021 году, то ранее подконтрольной России вице-премьер Крыма Ирина Кивика отметила, что в новом году российских дотаций будет меньше, чем в 2020, и она, в частности, обратила внимание на то, что Крыму придется научиться жить более экономно. Вот эти тенденции попробуем обсудить с гостем нашего эфира. Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма, с нами на прямой связи. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Елена.
Предлагаю начать как раз-таки с очень общего вопроса. Возможно, у вас уже есть видение того, к чему нужно готовиться крымчанам в экономическом плане в 2021 году.
Я уже почитал некоторые прогнозы, которые делаются российскими экономистами касательно предстоящего года. И, к сожалению, никаких обнадеживающих прогнозов, скажем так, или мыслей там не высказывается. Более того, говорится о том, что экономический кризис будет усугубляться. Денег в бюджете именно на социальные статьи будет все меньше и меньше, потому что это действительно уже предусмотрено новым проектом бюджета, по которому сокращаются расходы на здравоохранение, на образование в том числе, и одновременно увеличиваются расходы на вооруженные силы, на правоохранительные органы и так далее. То есть, соответственно, население будет жить и все еще более бедно, а другие структуры, которые, скажем так, обеспечивают власть всеми рычагами в этой стране, они будут, наоборот, скажем так, чувствовать себя еще более востребованно и более обеспеченно. Ну, к сожалению, я вынужден согласиться с подобными прогнозами, потому что никаких предпосылок экономических, скажем, или, скажем, законодательных инициатив, которые бы давали надежду на то, что ситуация в России будет меняться в лучшую сторону, я их просто не вижу.
Что касается отдельно крымского бизнеса, на протяжении 2020 года разные виды крымского бизнеса переживали, назовем это так, стресс. Да, это были не только представители сферы развлечений, сферы услуг, но и все, наверное, те, кого коснулись жесткие ограничения. С чем входит в 2021 год крымский бизнес?
Прежде всего, с огромными потерями. С потерями финансовыми, с потерями вообще количественными, поскольку крымского бизнеса стало еще меньше. И опять же, эта тенденция на сворачивание прежде всего малого бизнеса, среднего бизнеса, она также, это общая российская тенденция, она просто в Крыму более ярко выражена, она будет, к сожалению, также продолжена. Наш крымский бизнес вот в течение текущего года, еще не завершившегося, он, конечно, потерял очень значительное количество своих оборотных средств, он потерял огромное количество своих клиентов, прежде всего населения, которое в результате вот этих ограничений, в результате того, что многие люди сидели без работы, без каких-либо, скажем там, дотаций, выплат со стороны государства и поддержки. Естественно, вот платежеспособный спрос населения очень значительно упал, и ну, ожидать, опять же, что что-то изменится в будущем году, просто не приходится.
Я предлагаю нам послушать небольшой фрагмент выступления президента России Владимира Путина в конце лета 2020 года. Это уже был, можно сказать, пятый месяц от момента начала пандемии, ограничений. И президент России тогда сказал о том, что вот мы ввели ряд таких мер поддержки, и некоторые из этих видов поддержки, по его мнению, стоит сохранить и после того, как пандемия коронавируса закончится. Давайте послушаем.
Меры, принятые в условиях пандемии, они, многие из них оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли. После того, как исчезнет, надеюсь, что это когда-то произойдет, это самая пандемия несчастная.
Это был Владимир Путин, а с нами на прямой связи Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма. Александр, вот кто в Крыму получил на протяжении 2020 года поддержку, потому что вы так довольно критически оцениваете, я так понимаю, факт, виды той поддержки, которые были на протяжении 2020 года, и действительно ли есть какие-то виды поддержки, которые показали свою эффективность, как об этом говорит президент России?
Ну, видите ли, я, к сожалению, кроме общих фраз от господина Путина не услышал ни о каком конкретном виде поддержки. Он сказал, что есть какие-то виды поддержки, которые якобы имели высокую эффективность, но не назвал конкретных каких-то мер, которые бы действительно привели к какому-то изменению ситуации. В действительности меры поддержки в основном коснулись того, что предпринимателям было предложено выплачивать в размере МРОТ в виде, скажем, субсидии на заработную плату на сохранение рабочих мест. Но вот данная мера поддержки, она была, скажем так, обставлена таким количеством дополнительных условий, что большая часть, абсолютное большинство предпринимателей просто не смогло ею воспользоваться. Но это прежде всего сохранение до 90% своего кадрового состава. Вот. Соответственно, конечно, когда в условиях вот такого жесточайшего кризиса, когда ограничена была деятельность предприятий, предприниматели, они просто вынуждены были для того, чтобы сохранить бизнес, сокращать число своих сотрудников, либо же переводить их на неполный рабочий день. И в результате они уже не подпадали под вот данную помощь. Если мне не изменять память, по-моему, та же госпожа Кивика, вице-премьер, она в свое время говорила, что вот этой помощью смогло воспользоваться в Крыму порядка там, точнее, не количественно, а именно в числе тех миллионов, которые выделили, по-моему, на 700 миллионов была оказана вот эта поддержка. Но мне пришлось сталкиваться буквально с единичными случаями, я имею в виду предприятий, где действительно предприниматели смогли получить вот эту поддержку, вот эту субсидию. Большинство же, я еще раз подчеркиваю, к сожалению, ее воспользоваться не смогли. И поэтому те меры поддержки, которые, вот о которых сказал президент Путин, я вряд ли могу считать их успешными, поскольку, с одной стороны, есть, скажем, заверения или призывы власти, с другой стороны, мы, как обычные граждане, мы видим, какое огромное количество бизнесов у нас в Крыму закрылось. Это видно по огромному числу вот этих витрин, объявлений о сдаче, о продаже и так далее. И о росте, очень существенном росте, даже не говоря уже скрытой безработице, а даже той официальной безработице, которая зарегистрирована, по-моему, там в 6 раз возросло число людей, которые стали на учет.
Александр, я знаю, что вот в тех наших программах, когда мы обсуждаем проблемы крымского бизнеса, находятся люди, которые пишут о том, ну что вы столько внимания уделяете бизнесу, бизнес проживет, есть люди, которые заняты другими видами деятельности. Когда мы говорим о том, что бизнес в Крыму на протяжении 2020 года пострадал, можно ли сказать, что вот эти убытки, закрытие того или иного бизнеса коснулись крымчан на разных уровнях, грубо говоря, что этот круг намного шире, чем просто сегмент того или иного бизнеса?
Видите ли, если говорить о малом бизнесе, то я думаю, что здесь пострадал практически весь данный сегмент. Если говорить о очень незначительном количестве владельцев, скажем, крупных владельцев недвижимости, к коим относятся все наши, скажем, руководители республики, их семьи и так далее, то я не думаю, что они очень сильно, так скажем, пострадали. Хотя их, наверное, тоже в определенной степени коснулось, когда люди освобождают помещение. Но одно дело – это просто сдавать помещение в аренду, причем по достаточно высоким ценам. Другое дело вот в этих помещениях пытаться вести бизнес и еще при этом платить налоги и создавать новые рабочие места. То есть, ну, это значительно сложнее. Поэтому пострадали, наверное, многие, но вопрос в степени, скажем, степени ущерба, который был принесен, с одной стороны, вот этой пандемией, а с другой стороны, я подчеркиваю, и тем правительством, которое проявило, ну, абсолютное бездушие и бездействие в данных условиях. Можно было бы сделать гораздо больше, как, например, сделали это те же, скажем, правительства европейских стран, правительства Соединенных Штатов, даже, скажем, правительства третьих стран, те же Бразилия, та же Аргентина и так далее. Страны гораздо более, скажем так, привлекли гораздо больше средств для поддержки и населения, его платежного спроса, и, с другой стороны, и бизнеса, потому что это две взаимосвязанные такие, скажем, категории.
Александр, у нас остается буквально 1 минута, поэтому коротко. Мы упоминали тут, что Ирина Кивика уже спрогнозировала на 2021 год, что Крыму придется учиться жить экономно, потому что объем дотаций уменьшится. На практике для крымчан что это будет означать? Кто будет экономить?
Экономить будут простые граждане. Мы с вами, скажем так. Вот. Это практически это что будет означать? что, например, многие категории граждан могут столкнуться с тем, что либо будут существенно сокращены какие-то субсидии, пособия, либо же вообще прекращены. Вот, например, недавно очень серьезно пострадали наши, скажем, крымчане, люди, которые взяли кредиты в надежде на то, что государство им гарантировало определенные субсидии и компенсации по вот этим вот процентным ставкам. Но, к сожалению, данная программа была свернута. Мы с вами знаем, что сокращаются расходы. Это, опять же, уже заложено в проекте, не в проекте, а уже в принятом бюджете на будущий год. Сокращение на медицину, сокращение на образование. То есть, соответственно, у нас будут расти очереди. Мы будем уже ждать, скажем, талон к врачу не две недели, а может быть месяц. И вы, наверное, знаете, какая сейчас сложная ситуация в той же Ялте сложилась, где практически не осталось не то, что там узких специалистов, врачей, а уже даже не хватает обычных терапевтов. И задним числом теперь администрация пытается людей привлечь какими-то сказочными зарплатами, но люди уже не верят, потому что они знают, пообещать можно что угодно. А вопрос в том, что когда эти деньги заплатят и вообще заплатят ли, люди очень серьезно в этом сомневаются.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был экономический обозреватель из Крыма Александр Басов. С ним мы попробовали спрогнозировать, как будет выглядеть экономическая ситуация в Крыму в 2021 году. Ну, главным образом, да, как это отразится на жизни крымчан. Вас, наши дорогие слушатели, в качестве вот баланса. Тут я приведу позицию не крымских властей, а российских властей, которые, мне все-таки кажется, больше решают, чем подконтрольные России крымские власти. Не секрет, что на протяжении 2020 года наблюдалось падение рубля несколько раз. Вполне может быть, что эта тенденция повторится в 2021 году. И вот такое интересное заявление было в октябре 2020 года министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который сказал, что многие российские компании могут только выиграть от продолжающегося снижения курса рубля. Как отметил Мантуров в интервью агентству Bloomberg, компании, которые не находятся в сильной зависимости от импорта, сейчас, цитирую, выгодной позиции, и для них снижение курса рубля – это шикарно. Согласны ли вы с этим? Оставляйте комментарии у нас под нашим эфиром. Мы же сделаем небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В этой части поговорим о том, будет ли в 2021 году в кране вода. Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов анонсировал борьбу за водную автономию республики. Такое сообщение, это была цитата, появилось на сайте «Крыминформа» 8 декабря. По словам Владимира Константинова, 2021 год станет годом борьбы за водную автономию. Что сказал Константинов, далее цитата, «Мы должны объявить тотальную войну, потерям воды в сетях, существенно ускорить реконструкцию сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах, где она изношена на 80-90%. Константинов отметил, что 2020 год оказался самым засушливым за 150 лет наблюдений в Крыму. Эту цифру мы уже слышали, в частности, от Сергея Аксенова. И добавил спикер подконтрольного России парламента Крыма, что крымчанам следует сделать работу по водообеспечению делом всенародным, всекрымским. Напомню, что с сентября Симферополь и близлежащие населенные пункты перешли на подачу воды по графику. По словам российского главы Крыма Сергея Аксенова, в этой части Крыма графики могут сохраниться до конца 2021 года. В середине декабря графики подачи воды ввели в Ялте, хотя до ноября еще эта часть Крыма не фигурировала в списке проблемных. Напомню, что до аннексии Крыма России в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. То есть речь шла о воде из Днепра. После аннексии поставки воды на полуостров прекратились. Позиция Украины, что днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации. Соответственно, после 2014 года Крым очень зависим от осадков, от снега, от дождя, а на протяжении 2020 года этих самых осадков было немного. Ситуацию на 2021 год попытаемся спрогнозировать с Сергеем Гапоном, специалистом Мирового центра данных по геоинформатике устойчивому развитию и старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
От чего зависит ситуация с водой в ближайшие месяцы? Я так понимаю, что зима – это такой в какой-то степени решающий период.
Во многом да, так как если надеяться на зиму, в ее лучших проявлениях возможно много снега. И в этот период не идет массовое испарение, так как просто холодно. Если зима будет снежная и такого снега будет достаточно, то в период весенний, когда он будет таять, то будет массовое наполнение абсолютно всех резервуаров. Это касается не только поверхностных вод, но это касается и подземных вод. И почему именно еще надежда на зиму? Так как именно в этот период вода не будет практически исчезать с поверхности и будет во многом накапливаться. Вообще в этот период, даже если будут идти атмосферные осадки не очень интенсивные, все равно есть надежда на накопление воды, так как именно в этот период даже небольшое количество осадков будет переходить в подземный сток, а если та часть, которая будет переходить в поверхностный сток, все равно будет оставаться и не стекать достаточно быстро в море. И если мы говорим про ближайшие месяцы, то надежда действительно на изменение погоды, то, что погода будет более дождливой, в принципе, в последнее время так и наблюдается. В последнее время дождей на полуострове не так уж и много, но тем не менее по сравнению с предыдущими периодами достаточно. Если смотреть на ситуацию из космоса и смотреть на космические снимки, то многие недели Крым не было видно. Были видны облака, было видно, что плотный покров, а самой территории, самой поверхности видно не было долгое время.
Сергей, я предлагаю послушать, что в конце 2020 года сказала в комментарии радио «Крым Реалии» Вазира Мартазинова. Это зав. Отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. Вот мы ее спросили о том, что известно по поводу того, какой будет погода на юге Крыма в ближайшие месяцы.
Крым и Украина вся, в принципе, уже давно знает, что осадков стало на территории очень мало. И только в отдельные дни это экстремальные осадки. Вот они судьбу, конечно, не решают водную. По той же модели, которую мы разработали, в декабре осадки следует ожидать на территории Крыма. Но эти осадки будут в виде дождя и мокрого снега. То есть в горах они не лягут, снег не появится, чтобы он лежал. Поэтому на него рассчитывать пока не имеет смысла. Что касается января, то вот по нашим расчетам оказывается, что уже осадков будет ниже нормы. И в пределах нормы будет февраль. Если посмотреть, какая весна, да, то весна тоже не выручает.
А с нами на прямой связи Сергей Гапон, специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, действительно, ну, прогнозирование погоды, насколько мне известно, это такое дело неблагодарное, всякое может быть. В то же время, если мы отталкиваемся от того, что сказала Вазира Мартазинова, если мы предполагаем, что осадков будет недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в Крыму, мы знаем, что экономит уже Симферопольский и Бахчисарайский районы, уже экономит Большая Ялта. Какие еще части Крыма могут пополнить этот список регионов, которые больше всего ощущают на себе недостаток пресной воды?
Крым полуостров, но он практически остров, так что на очереди абсолютно все регионы, и если какой-то регион по какой-то причине сейчас еще не испытывает недостатка пресной воды, то в ближайшее время, скорее всего, даже эти регионы ощутят, люди, живущие в этих регионах, ощутят недостатку пресной воды. Ситуация развивалась таким образом, что все-таки недостаток пресной воды почувствовали жители Северного Крыма, Западного Крыма, Восточного Крыма, и уже сразу стали решать проблему при помощи скважин, и именно в этих регионах вода в скважинах стала резко ухудшаться, качество этой воды падать. А сейчас ощущают жители других районов, но уже меньше говорят о первоначальных жителях именно северных, западных, восточных районах. Так что я думаю, что в принципе, если ситуацию рассматривать в целом, а вот не последние только недели и месяцы, и когда говорят про отключение в тех районах, где ранее не отключалось, то по большому счету все жители Крыма ощущают проблему с пресной водой и с ее недостачей. Просто в некоторых районах это уже длится так долго, и проблема решается уже так давно, что про это, в принципе, не вспоминают, а на самом деле люди потребляют воду, и, возможно, этой воды хватает, но на самом деле вода очень плохого качества, и пить ее часто очень тяжело, а в некоторых случаях даже опасно.
Сергей, я напомню нашим слушателям, что предлагает Крыму Россия в этой ситуации. В 2020 году озвучивалась цифра в 50 миллиардов рублей, которые должны потратить из российского бюджета на решение водной проблемы. Звучат такие несколько пунктов. Это ремонт водопроводных сетей, по которым в Крыму очень большая потеря водного ресурса. Это бурение новых скважин. До конца 2020 года должно было в Крыму и Севастополе появиться еще 28 новых скважин. И это опреснение воды. Что касается бурения новых скважин, вот 28 новых должно было появиться в 2020 году в Крыму, Севастополе. Насколько много еще можно бурить таких скважин? То есть насколько это, скажем так, исчерпаемый инструмент?
Весьма исчерпаемый инструмент. Насколько много их можно бурить, в принципе, уже нежелательно, либо даже нельзя бурить их практически нигде. Точную цифру сказать никто не может, потому что абсолютно точных запасов пресной воды, разведанных, вряд ли кто-то может знать, потому что всегда есть так называемое число той воды, которая может быть не учтена, и есть вероятность просто выйти на большие горизонты, которые до этого не были разведаны. Но из того, что сейчас наблюдается, в принципе, бурение скважин – это путь в никуда, это плохой процесс, и все, что делается, это делается от безысходности, и уже сейчас новые скважины практически везде бурить ни в коем случае нельзя. И это действительно делается для того, чтобы решить проблему на ближайшие месяцы, возможно, полгода, в лучшем случае год. Но таким образом на долгую перспективу проблему не решить, это понимают уже абсолютно все, и просто делается ставка на продление времени, чтобы каким-то другим образом найти решение проблемы. Вот, как вы сказали, тоже, например, решение строительства опреснительных станций.
Вот по поводу опреснительных станций. Наши коллеги с телепроекта «Крым Реали» опросили людей на улицах Феодосии и Симферополя по поводу того, как они относятся к идее опреснения. Эту технологию обещают уже якобы в 2021 году апробировать. Давайте послушаем, что они сказали, и потом обсудим.
Вы на подводной лодке служили, знаете, что такое пить опресненную воду? Это значит посаженные почки, испорченные зубы. Вот у меня как бы негативное отношение к этой проблеме.
Я считаю, что опреснители, там, где курортные города, которые к морю относятся, давно надо было делать, ставить опреснители для воды.
Я думаю, что опреснение воды, если это решит проблему в Крыму с водой, то это необходимо. Если есть другой выход, то, конечно же, нужно выбирать тот выход, который подешевле и более допустимо.
Недра-то выкачивают, но их же надо как-то пополнять. Это не решение проблем скважины.
Необходимо хотя бы для технических нужд Крыма. Почему-то, что агропромышленность Крыма, считайте, загинается. Несмотря на высокую цену воды, все равно это окупится.
Это был опрос из Крыма. С нами на прямой связи Сергей Гапон, специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, видите, есть люди, которые считают, что опреснение, ну, неплохой вариант, особенно учитывая то, что Крым окружен морем. Как вы относитесь к этому способу?
Здесь есть, наверное, если так по-простому, два варианта. Все-таки есть несколько путей опреснения и использования разных технологий. Если говорить о технологиях классических, которые уже, в принципе, использовались в Крыму, то такой вариант мало подходит для людей. Вода во многом будет технического характера. Если использовать передовые технологии, западные технологии, к примеру, технологии Израиля, то качество воды в таком случае уже будет достаточно высокое. И эту воду можно в большинстве случаев употреблять без какой-либо дополнительной обработки для питьевых нужд. Но такой вариант требует доступа к технологиям, а Крым доступа к таким технологиям в данном случае абсолютно не имеет. И опреснение опасно в нескольких случаях, и есть ряд проблем, в том числе экологических проблем, которые с ним связаны, но в принципе при доступе к передовым западным технологиям эти проблемы тоже решаются. Так что в зависимости от того, на что будет сделана ставка, если на классический путь и просто получение хотя бы сколь нормальной воды для питьевых нужд, использования достаточно старых технологий, это грозит экологическими проблемами и невысоким качеством воды для населения, если каким-либо образом, не представляю пока каким, Крым получит доступ к передовым технологиям, то опресненную воду можно вполне серьезно и реально рассматривать как альтернативу для использования для населения, хотя бы для питьевых нужд. Конечно, объемы, которые нужны для сельского хозяйства, промышленности и так далее, это совсем уж большие объемы и тоже, в принципе, решаемо. Такая проблема опреснителями, но это уже разговор больше о какой-то высокой теории, чем о практике.
Поняла. Большое вам спасибо. Это был Сергей Гапон, специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию и старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета. Обсудили мы с ним то, как может выглядеть в 2021 году ситуация с водой. В Крыму напомню, что спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов объявил 2021 год годом, цитирую, борьбы за водную автономию и, в частности, призвал крымчан сделать работу по водообеспечению делом, цитирую, всенародным и всекрымским. Согласны ли вы принять участие в таком, скажем так, флешмобе, объявленном Владимиром Константиновым? Оставляйте свои комментарии у нас под эфиром. Сделаем небольшую паузу и переходим к новым прогнозам.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сегодня мы пытаемся строить прогнозы на 2021 год, выделили какие-то главные такие тенденции, которые уже были заметны в 2020 году и которые не могут не влиять на 2021 и, вероятно, повлияют и на жизнь крымчан. В этой части мы поговорим о том, что может измениться в социально-политической жизни Крыма, и будем отталкиваться от таких нескольких ключевых событий 2020 года. Поговорим, ну, возможно, я даже ошиблась, когда посчитала, что что-то повлияет из этого, но сейчас будем обсуждать. Итак, с 25 июня по 1 июля 2020 года в России и на аннексированных ею территориях Крыма и Севастополя прошло голосование по поправкам в Конституцию России. Предложения внести поправки появились год назад, в начале 2020-го, и, ну, вот очень много экспертов считают, что, в принципе, эти поправки главным образом были нацелены на то, чтобы обнулить президентский срок Владимира Путина. Хотя это не единственная поправка, которая была внесена в российскую конституцию. Что касается непосредственно Крыма и Севастополя, то в Севастополе, например, в сентябре 2020 года прошли российские выборы, по итогам которых главой подконтрольного России правительства города стал Михаил Развожаев. Он человек для Севастополя не новый, но делегированный из России. Дело в том, что незадолго до этих так называемых выборов Михаил Развожаев был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя, поэтому, возможно, даже и не было никакой интриги. Напомню, что Украина не признает ни эти, ни предыдущие российские выборы на аннексированном полуострове, будь то в Крыму или в Севастополе. Сергей же Аксенов по-прежнему остается российским главой Крыма. В то же время на фоне пандемии коронавируса, на фоне темпов реализации упомянутой уже в нашем эфире Российской федеральной целевой программы, в Крыму было несколько кадровых ротаций. В частности, можно упомянуть о том, что поменяли руководство Министерства здравоохранения, и также поменяли руководство Министерства транспорта. Что касается еще таких важных в 2020 году событий, которые будут влиять и на наше будущее, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за призывы к отчуждению территории России. Тут можно напомнить, что по российскому законодательству частью территории России считается и аннексированный в 2014 году Крым и Севастополь, который Украина и большинство стран мира считают украинской территорией. И вот что касается этих законов, которые вводят такую ответственность, то тут можно отметить, что представители Госдумы не скрывали, что вот этот самый закон, он может применяться, в частности, из-за признания, непризнания аннексии Крыма по факту, да, и заявления, что Крым – это территория Украины. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле этого года говорил о том, что вот эта самая ответственность за призывы к отчуждению территории России, как это толкует для себя Россия, может коснуться украинских коллег, так выразился Вячеслав Володин, и он пригрозил ответственностью по законам Российской Федерации. Даже якобы сказал, что Россия будет пытаться требовать экстрадиции людей, которые будут говорить, что Крым – это Украина, в Россию для того, чтобы они были привлечены к ответственности. Можно также напомнить о том, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете Российской Конституции над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов, что предусматривает неисполнение России решений межгосударственных органов, если они будут сочтены противоречащими Российской Конституции. Ну и тут тоже можно вспомнить о Крыме, о тех судебных процессах, которые продолжаются в международных судебных инстанциях, которые касаются Крыма и ответственности России за действия в Крыму в 2014 году и на протяжении последних 6 лет. Что касается прав человека на полуострове, то, несмотря на заверение российских чиновников в Крыму и в России о том, что эти права соблюдаются, в 2020 году на полуострове фиксировали, и мы об этом сообщали в наших эфирах, ряд обысков и задержаний. Главным образом это касалось крымских мусульман, по крайней мере, исходя из того, о чем нам было известно публично. К нам присоединяется в эфир Александр Янковский, наш коллега, украинский журналист, который был вынужден уехать из Крыма, главный редактор радио «Крымский громад». Александр, здравствуйте.
Приветствую, Елена.
Ваш прогноз, что может измениться в социально-политической жизни Крыма в новом году?
У меня, наверное, для крымчан плохие новости, или, ну, хорошие для тех чиновников, которые назначены туда Москвой руководить оккупированным Крымом, и, наверное, не очень хорошие эти новости для крымчан. Ничего радикального, скорее всего, для них не произойдет. Во всяком случае, не стоит ожидать каких-либо изменений в лучшую сторону. Потому что для каких-либо изменений в лучшую сторону необходимо ответить себе на первый главный вопрос. Для чего необходимы эти изменения в лучшую сторону? Если сейчас, на сегодняшний день, практически 2020 год для россиян всех были закрыты другие места для отдыха, и они были вынуждены, например, проводить свой отпуск исключительно только на тех территориях, куда их допускает их собственная власть. Вот допускают их в том числе и на территорию оккупированного Крыма. То есть покупать какую-либо недвижимость тоже они могут, ну, или где-нибудь, ну, не знаю, там в Тюменской области или на территории оккупированного Крыма. Поэтому что-либо менять чиновникам, что-либо менять российским руководителям в этой ситуации не с руки. Прислушиваться к мнению крымчан, ну, с какой стати они будут прислушиваться к мнению крымчан? Я, конечно, неоднократно слышал сказку в исполнении как российского руководства, так и тех их приспешников в Крыму о каком-то референдуме, который якобы был проведен в 2014 году. Но проблем достаточно много в Крыму и на сегодняшний день. Например, застройка побережья, нехватка воды, головотяпство местных чиновников и так далее и тому подобное. Где, спрашиваются, эти референдумы? Где эта народная воля, так называемая? Ведь нам же постоянно эти российские чиновники, российские политики говорят о том, что вот было какое-то волеизъявления. Если это вот такая пассионарность, о которой они говорят, она никуда не девается, и тогда эти люди должны были бы выйти на улицы с многочисленными протестами против тех несправедливых вещей, которые на сегодняшний день происходят в Крыму, которые происходят в Крыму на протяжении всех этих 7 лет российской оккупации. Но этих протестов нет. А нет их по одной простой причине. Потому что крымчане в основной своей массе инертны. Да? Вот, а небольшая часть крымчан, которая готова протестовать, во многом она была выдавлена из Крыма еще в 2014 году, а те небольшие, ну, небольшие силы, которые были настроены, по крайней мере, так, знаете, вот, ну окей, они думали так, но давайте, надо как-то приспособиться и жить в новых условиях. И мы как-то найдем рычаги влияния на этих чиновников, на вот эту российскую власть. Так вот, этого у них ничего не получилось. И примеры, если в 2015, 16, 17, ну и так далее годах задерживали крымских татар, крымских украинцев, вот всех несогласных, знаете, по политическим мотивам, либо по этническому признаку, опять-таки, происходило преследование, то сейчас мы видим, что люди просто вот выходят, например, и говорят, мы не согласны с тем, чтобы вот завод в Армянске травил местное население. Мы не согласны с тем, чтобы происходила застройка южного берега Крыма прямо на берегу моря вопреки российскому и украинскому законодательству. Так вот, просто-напросто арестовывают, задерживают этих людей, появятся им сроки, проводят так называемые профилактические беседы. И отсюда есть главный вывод. Почему Россия должна, вот российское руководство, оно должно что-то менять для крымчан? По большому счету, все вот эти инфраструктурные проекты, которыми так гордятся крымские чиновники, например, трасса Таврида, потом аэропорт Симферополь, что еще можно сюда вспомнить? Да, в принципе, пожалуй, вот и все. Да, вот эти все большие стройки, на которые... А, мост еще, конечно же, да, мост через Керченский пролив. Так вот, все вот эти вот большие стройки, они делались не для крымчан. От того, что построили трассу Таврида от Керчи до Севастополя, жить лучше человеку в Джанкое или в Евпатории, или в Ялте, или в Алуште не стало местному человеку. А просто стало лучше и быстрее и комфортнее большому, знаете, вот господину из соседней России добраться до оккупированной территории и до своей новой собственности, украденной у украинского народа.
Александр, вот я уверена, что многие наши слушатели могут не согласиться с вами по поводу того, что трасса Таврида им никакую пользу не принесла, но это ваше право, наши слушатели, у вас есть возможность комментировать эфир, комментировать...
Можно я парирую сразу по трассе Таврида? Я
тоже, да, пожалуйста.
Которые не согласятся. Мы просто помним, что на протяжении многих лет в Крыму обещали, что цены на продукты снизятся или, по крайней мере, уравняются с ценами в соседних регионах соседней России, например, в Краснодарском крае, как только будет построен мост через Керченский пролив. Этого не произошло. Потом были следующие обещания. Надо, чтобы запустили грузовое движение. Запустили грузовое движение, грузовых автомобилей, а опять оно, цены не снижаются. Потом стали обещать, что ну вот надо немножко потерпеть, и вот когда запустят железнодорожное движение, грузовое железнодорожное движение, вот тогда-то уж точно станет все лучше, качественнее, дешевле. Но этого опять не произошло. И даже сами уже крымские чиновники, назначенные Москвой, они говорят о том, что да, не стоит ожидать вообще снижения цен и улучшения жизни после вот строительства этой трассы и железнодорожного моста, потому что Крым как был в логистическом тупике, так он в логистическом тупике и остается.
Александр, у нас 3 минуты остается. Мне было бы интересно с вами это время посвятить тому, вот мы... Знаем, что много времени в 2020 году уделили продвижению поправок в Конституцию России, потом голосованию, потом принимались законы для, скажем так, введения в силу этих поправок проголосованных. Как вы считаете, эти поправки в Российскую Конституцию, будут ли они как-то на практике влиять на жизнь крымчан в новом году, или это что-то, что касается, кого-то, но не крымчан?
Вы знаете, в Крыму сейчас, в 2020 году, да, в принципе, и годом, и двумя ранее, очень много было людей, которые выходили на митинги, такие стихийные митинги протеста, иногда и не стихийные, да, с плакатами «Путин, помоги». Люди прекрасно понимают, что в тех условиях, в условиях российской государственной машины, в которой сейчас живут крымчане на территории оккупированной России Крыма, нет никакого правового государства, нет никакого правового пути решения своих тех, и вообще отстаивания своих тех или иных прав. Даже если просто вы выйдете 2 человека уже на какой-то пикет, вы окажетесь нарушителями российского законодательства. Точно так же люди прекрасно понимают, что никаким образом, вот правовым путем невозможно отстоять свои права в условиях российской действительности, в которой оказались крымчане. И эти люди апеллируют к Путину, да, как вот не к Конституции, не к закону российскому, да, которых просто-напросто нет. Они апеллируют к единственному человеку, который вообще управляет и решает судьбы, жизнь, здоровье всех людей в России, а теперь и в оккупированном России Крыму. Поэтому люди прекрасно понимают, что никакие изменения в российскую конституцию никоим образом на их жизни не скажутся. Как решали чиновники, да, по велению Путина, их судьбы, их жизни, их здоровье, их имущество, так они и будут решать судьбы этих людей.
Спасибо вам большое. Это был Александр Янковский, украинский журналист и главный редактор радио «Крымских громад». В этой части мы поговорили о прогнозе относительно социально-политических изменений в Крыму в 2021 году. Александр Янковский, как всегда, категоричен. И у вас есть возможность, наши слушатели и зрители, да, наших трансляций на Ютубе, в Фейсбуке, комментировать то, что вы услышали. Если вы не согласны, пожалуйста, ваше мнение для нас важно. Ну и напомню также вам, что у вас есть возможность воспользоваться такой опцией, как автоответчик радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926 и 044 490 2905. Вы можете позвонить на этот номер телефона в то время, когда мы не в прямом эфире, и оставить свое замечание, пожелание, возможно, предложение по теме. От этой опции мы не отказываемся и благодарны тем нашим слушателям, которые к нам обращаются и время от времени даже их истории становятся историями радио «Крым Реалии». Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И вот в ближайшие 15 минут, заключительно уже, мы поговорим о том, как Украина планирует поддерживать крымский вопрос международной повестки дня. Стоит отметить, что на протяжении 2020 года со стороны украинского руководства разных уровней звучало заявление по поводу того, что Украина инициирует создание международной платформы переговоров, которые касались бы ситуации в Крыму, в частности, с правами человека и, ну, потенциально восстановление суверенитета Украины над Крымом, то есть деоккупации полуострова. Тут стоит напомнить о том, что позиция России, которая неоднократно уже повторялась, в частности, представителями Кремля, что они о Крыме говорить не планируют, поскольку они считают, что Крым – это территория Российской Федерации. Ну, немного стран так считают. Напомню, что Украина, большинство стран мира считает, что Крым Россией незаконно аннексирован. Сейчас власти Украины в рамках встреч, переговоров с иностранными партнерами приглашают их к участию в этой так называемой крымской платформе по деоккупации полуострова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что саммит по деоккупации Крыма могут провести в Киеве уже в мае 2021 года. Вот об этих усилиях Украины мы поговорим с нашим гостем. С нами на прямой телефонной связи бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Владимир Станиславович, добрый день.
Я витаю вас, пані Анна, доброго вам здоровья.
Как вы воспринимаете новости по поводу этой платформы по деоккупации Крыма? И есть ли в ней смысл, если Россия Крым обсуждать не хочет?
Ну, тут є, пані Лена, дві частини в вашому запитанні відносно позиції Росії. Ну, очевидно, що окупант не хоче віддавати вкрадене, і це зрозуміло, зважаючи на традиційну для Росії політику експансії, захоплення і таке інше. Тому, насправді, сенсації в цих заявах нема, тим більше, ви знаєте, зараз вони там провели ж ці зміни до Конституції, правда, на піньках і колодах. Але поза тим, тепер навіть обговорювати відчуження території не можна, бо це каратиметься спочатку штрафом, а потім і кримінальним переслідуванням. Але поза тим, це позиція зрозуміла, але настільки далека від здорового глузду міжнародного права і все, що з цим пов'язане, що воно не потребує ніяких обговорень і пояснень. Відносно другої частини, вона значно важливіша і значно серйозніша. Поява самої ідеї про Кримську платформу, на мою думку, є дуже позитивною. І я вважаю, що в даному випадку, ну, краще пізніше, ніж ніколи, бо, на превеликий жаль, кілька років ми реально втратили на тому, що про це якось говорили між іншим. Ну, от, да, Донбас стріляють, тому перша увага на Донбас, а от Крим там поки що тихо, от тому, мовляв, почекаємо. Це була, мені здається, неправильна позиція, сьогодні вона виправлена, і це повторюю ще раз, великий позитив. Що мені здається важливим в цій ситуації, то це все-таки системність в підходах. Я маю на увазі, що така робота повинна проводитися на різних рівнях, на різних майданчиках, в різний час, а у підсумку зводитися до одного, як підняти міжнародну громадськість, підняти міжнародних лідерів для того, щоб тема Криму, по-перше, не сходила з порядку денного, а по-друге, стала отим, знаєте, чемоданом без ручки для Путіна, який буде платити за цю спробу незаконної анексії з кожним днем дедалі більшу ціну. І от коли ця ціна перетне, так би мовити, червону лінію для Путіна, от тоді він, чи, можливо, вже після нього, ніхто не є вічним в цьому світі, та й сам режим далеко не вічний, то от тоді ситуацію треба буде змінювати її у відповідності з нормами міжнародного права. Тобто вкрадене має бути повернуто, санкції, допоки цього не зроблено, мають збільшуватися. Ну і, власне, це і стане логічним результатом всіх тих зусиль, які зараз починають застосовуватися.
Владимир Станиславович, хочу напомнить нашим слушателям, что в декабре Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект обновленной резолюции, инициированной Украиной, которая касается милитаризации России Крыма. Предлагаю послушать небольшой фрагмент заявления спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, который объяснил Крым реалии, в чем отличие этой резолюции от двух предыдущих.
В резолюції констатується, це вже беззаперечний факт для міжнародної спільноти, що окупація Криму – це пряма загроза міжнародній безпеці. Говориться про те, що в Крим завозяться озброєння, а також техніку, яка здатна переносити ядерні боєголовки. Також дуже важливо, що в цій резолюції згадується Кримська платформа. Це нова українська ініціатива, яка покликана об'єднати всі міжнародні зусилля для просування деокупації Криму.
А с нами на прямой телефонной связи Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины. Владимир Станиславович, по поводу милитаризации Крыма, в частности, это не секрет, да, что Россия наращивает свое военное присутствие в Крыму. В этой резолюции упоминались и вопросы, касающиеся прав человека. Вот когда мы говорим о реальных инструментах влияния на Россию, например, в вопросе увеличения своего военного присутствия в Крыму или же нарушений прав человека. Есть ли у Украины сейчас в нынешних условиях практические возможности как-то на Россию повлиять?
Давайте відштовхнемося від того, що ви, пані Олена, згадали про сьогоднішній день захисту прав людини, з чим я всіх людей здорового глузду вітаю, але на превеликий жаль відносно Росії, тут це є абсолютно неприйнятним. Я вам просто нагадаю одну цікаву історію, яка буквально днями сталася в Пітері, де заарештували професора, колишнього, правда, професора Московського інституту міжнародних відносин за те, що він зробив селфі на фоні якихось молодиків. Підійшла поліція і взяла його під білі ручки і відвела в місцевий околоток. І потім йому дали 10 діб за несанкціонований мітинг. Оце права людини по-російськи. Оце, так би мовити, ремарка на полях. Відносно військової присутності, так, звичайно. Зараз це стало очевидною загрозою для миру, для безпеки. І от тому зараз і Україна, і партнери України по НАТО на це реально реагують. І от в новій стратегії НАТО, яка зараз буде найближчим часом, на початку наступного року, затверджена, Чорноморсько-Азовський регіон буде предметом дуже серйозної уваги, тому що на загрозу того, що відбувається в Криму, треба реагувати. І сьогодні фактично Крим з справді сонячного півострова перетворився на похмуру військову базу, де головним завданням Кремля є створення потужного угруповання з можливістю загрожувати країнам Центральної Європи. Тобто це безпосередньо стосується безпеки цих країн. Тому відповідь, безумовно, буде. Вона буде доволі жорсткою, я собі можу уявити. А відносно прав людини в Криму, ну, тут, мені здається, і говорити нема про що. Надто вже все настільки є очевидним і сумним, що, ну, тут і коментарів, мені здається, ну, не потрібно, тому що ні кримські татари, ні українські громадяни, ні Українська Православна Церква не можуть здійснювати свої законні права, які їм належать як, ну, колись вільним громадянам. Тепер говорити про те, що вони мають права і свободи, це просто іронія, правда, сумна іронія. Ну, але в рамках того, що сьогодні Росія намагається накинути на Крим, а це стосується таких, скажімо, речей, як там, іностранний агент, коли вже навіть не юридична особа, а фізична особа може бути оголошена таким агентом. Ну, а ви знаєте, яка конотація навіть в російській мові відносно поняття «іностранний агент». Вона абсолютно негативна, але це емоції, а насправді таких людей будуть обмежувати в правах, вони не матимуть можливості нормально жити і функціонувати. Тобто іде очевидний і нахабний наступ на основи прав людини, не кажучи вже про якісь серйозніші речі.
Можна ли что-то с этим сделать в тех условиях, в которых Крым находится сейчас? 3 минуты у нас осталось.
Ви знаєте, я думаю, що ми можемо зробити дуже багато, якщо справді об'єднаємо зусилля України, наших західних партнерів і, безумовно, тих українців, які живуть в Криму і які бажають повернення нормального стану свого, своїх дітей, своїх сімей, які хочуть мати нормальну перспективу. Тому, повертаючись знову до теми про Кримську платформу, думаю, що саме вона і повинна об'єднати в своїх діях от це все, про що ми зараз говорили, щоб воно мало кумулятивний, так би мовити, ефект, щоб воно проявлялося і в політичній сфері, і в сфері санкційній відносно Росії, і в сфері захисту прав людини для громадян України, які проживають в Криму і які мріють про те, що колись цей жах нарешті закінчиться.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины. В этой части мы поговорили о том, ну вот как будут выглядеть в 2021 году усилия Украины по перспективе деоккупации Крыма, по тому, чтобы добиться от России соблюдения международного законодательства. Я напомню, что Украина настаивает на необходимости создания платформы для переговоров по Крыму. Пока такой платформы не было, да, вот, например, если по Донбассу есть и минский формат, и нормандский формат, то по Крыму переговоров за эти 6 лет не было. И теперь в украинском руководстве говорят, что приглашают разные страны мира поучаствовать в такой платформе и заверяют, что даже тот факт, что Россия пока не согласна говорить о деоккупации Крыма, смысл в таких переговорах все равно есть. И вот у вас была возможность услышать мнение Владимира Огрызко, он с этим согласен. Я напомню, что у вас, наши слушатели, есть возможность поделиться своими соображениями, вот что будет с Крымом в 2021 году, как может измениться его жизнь, возможно, вы сами к чему-то готовитесь, основываясь, в частности, и на том свидетелем, каких событий мы были в 2020 году. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии у нас под трансляцией или же звоните нам на наши телефоны 8 800 10 06 926 и 044-490-2905. Эти телефоны работают в режиме автоответчика. Можете оставить свое сообщение, поделиться своими соображениями. Также у вас есть возможность написать в редакцию радио Крым Реалии. Для этого, например, вы можете зайти на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, и укажите, что ваше письмо